слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на «Волнах Свободы».
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Дело Пуссирайт. Судьба задержанных по болотному делу. Обыски в Екатеринбурге по делу фонда «Город без наркотиков». Предвыборная кампания в США. Неожиданные результаты проверки российских вузов. Эти и другие темы, а также обзор польской печати. Новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры». Ближайшая часть программы «Время свободы». Начнем с разговора о деле Пуссирайт. Один из адвокатов пангруппы Марк Фейгин опровергает появившиеся сегодня в средствах массовой информации сообщения о том, что его жена пытается использовать название пангруппы в коммерческих целях. Ранее участница Пуссирайт Екатерина Самуцевич, отпущенная на свободу Московским городским судом в октябре, заявила, что выступает против этих планов, подчеркивая, что группа Пуссирайт проект некоммерческий. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Информацию о том, что окружение адвоката Марка Фейгина имеет какие-либо планы по использованию названия группы «Пуссирайт», опубликовала в пятницу издание «Коммерсант». В частности, сообщалось, что кинокомпания «Веб-Био», принадлежащая супруге адвоката Натальи Харитоновой, подала заявку на регистрацию бренда. Под маркой «Пуссирайт» собирались выпускать одежду, игрушки и видеоролики. Эта позиция вызвала возмущение со стороны одной из участниц панк-группы, Екатерины Самуцевич, которая заявила, что коммерциализация Пуссирайт противоречит идеологии проекта. Марк Фейгин в интервью «Радио Свобода» сказал, что не намерен каким-то образом зарабатывать на названии группы. Адвокат пояснил, что девушки Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич еще весной попросили его подать заявку на регистрацию бренда, что и было сделано.
В апреле месяце, когда они еще сидели, и бренд никого не интересовал, никому не был нужен, они попросили письменно, поскольку у меня эти есть бумаги, чтобы немедленно зарегистрировать этот бренд на первую попавшуюся компанию. Таковой оказалась кинокомпания моей действительно супруги на тот момент, которая занимается съемками, творческий человек, закончила в Киеве кинорежиссер. Самое главное, что когда начался этот конфликт между девушками, мы, и я, и Полозов, и Волкова окончательно и бесповоротно отказались от занятия этим вопросом. Да, заявка подана, раз она на этом юрлице висит, значит, от нее просто вот автоматически как-то отказаться. Это надо выяснять, как это можно сделать. Но сегодня любой человек может подать и зарегистрировать бренд. Я не понимаю, почему Екатерина Самуцевич не подает и не регистрирует. Я его не собираюсь никоим образом не коммерчески, никак другим образом использовать. Я хочу, чтобы ни моя супруга, ни я, ни мои друзья Полозов, Волковы, ну, не имели прямого к этому отношения сейчас.
Екатерина Самуцевич в интервью «Коммерсанту» заявила, что у нее не было возможности обсуждать с остальными участницами панк-группы вопросы регистрации бренда, и своего согласия на это она не давала. Один из адвокатов освобожденной участницы «Пуссирайт» Сергей Бадамшин подтвердил, что общался с Самуцевич по вопросам прав владения и использования бренда, сообщает «Коммерсант». Однако детали этого разговора неизвестны. Друг Екатерины Самуцевич, активист группы поддержки «Пуссирайт» Ярослав Никитенко, объясняет, почему девушки не хотят зарабатывать на имени группы.
Насколько мне известно, и как бы что подтверждают девушки, группа «Пуссирайт», естественно, это не коммерческий проект. Естественно, она была создана не для зарабатывания денег, а для распространения феминистских идей, идей защиты прав человека, экологии и так далее. Естественно, из тех, кто создавал группу, никто не планировал ничего зарабатывать. Про регистрацию бренда, ну, собственно, я сам-то читал в твиттерах адвоката Фейгина о том, что идет некая регистрация брендов, и поэтому адвокаты, они сами должны зарегистрировать бренд. Это было еще весной. Понятное дело, что обвинять там Вердилову, который вообще к этому мало отношения имеет, или Самуцевич, это совершенно неправильно. Катя, как бы она, так же, как и Маша с Надей, они работали исключительно за идею.
Говорил Ярослав Никитенко. Как пишет в своем твиттере адвокат Марк Фейгин, ситуация вокруг бренда «Пуссирайт» – это, цитирую, «выражение конфликта между адвокатами с одной стороны и Верзиловым с другой». Муж Надежды Толоконниковой, Петр Верзилов, пытается заработать на имени осужденной супруги, считает Марк Фейгин, и для этого даже нанял для нее новых адвокатов.
Мне стало известно, что Петр Верзилов при своей последней поездке в Мордовию сумел заключить соглашение с новыми адвокатами. Я уверен, что Надежда Толоконникова Толоконниковой вообще не в курсе. Эти соглашения заключены на представление интересов Надежды Толоконниковой в судах по ходатайству по 398 статье УПК, равно как и по подаче УДО. И вот он выбрал двух адвокатов, мне совершенно неизвестных. Это в данном случае требует подтверждения со стороны Надежды Толоконниковой. Если она согласится на это, то, так сказать, никто не будет возражать, чтобы они это делали. Я много раз предлагал Надежде Андреевне сменить адвоката, то есть выйти из дела, поскольку с этим связана масса всяких вот проблем. Но принципиальное решение Надежды Андреевны было не менять адвокатов, не отказываться ни от меня, ни от Волкова, ни от Полозова.
А на ваш взгляд, почему сейчас Петр Вертилов это сделал?
Потому что он хочет коммерчески использовать бренд, никаких других задач у него нет.
Муж Надежды Толоконниковой, активист арт-группы «Война» Петр Вертилов, для комментариев недоступен. Он написал в своем микроблоге Twitter, что находится в колонии в Мордовии, где отбывает наказание его жена, и не может отвечать на телефонные звонки. В середине августа три участницы панк-группы Pussy Riot, Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич, были приговорены к 2 годам колонии общего режима за хулиганство в храме Христа Спасителя в Москве. Девушки исполнили панк-молебен под названием «Богородица Путина, прогони». Адвокаты, защищавшие их на процессе в хамовническом суде, утверждали, что дело политическое. Во время рассмотрения кассационной жалобы в Московском городском суде Екатерина Самуцевич сменила адвоката. В итоге реальный срок ей был заменен условно, и одна из участниц Pussy Riot была освобождена прямо в зале суда. Две другие девушки, Надежда Толоконникова и Мария Алехина, отбывают свои наказания в колониях. В пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что участницы Pussy Riot уже отсидели достаточно. «В тюрьму я бы их сажать не стал, будучи судьей. Они и так уже посидели, и хватит», приводит агентство «Интерфакс» слова Медведева. Участницы Pussy Riot находятся в заключении с марта 2012 года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Международный литературный фестиваль, собирающий ежегодно в сентябре в столице Германии писателей мира, включая многих лауреатов Нобелевской премии по литературе, выступил с призывом ко всемирным чтениям в поддержку группы Pussy Riot 12 декабря 2012 года, в день принятия в 1993 году Конституции Российской Федерации. Инициатива всемирных чтений быстро нашла отклик в общественных кругах Германии. В эфире «Радио Свобода» берлинский политолог, заведующий отделом фонда Генриха Бёля, ассоциированным с партией «Союз 90 Зеленые», Сергей Лагодинский, который сам был инициатором театрализованного представления на основе документов судебного процесса над участницами Pussy Riot.
Акция интересна в двух плоскостях. Ну, во-первых, в плоскости содержания. Действительно, то, что произошло с девушками из Pussy Riot, и вся дискуссия, и весь процесс вокруг этого, поднял очень важные вопросы, которые важны не только в современной России, а по всему миру. И это вопросы вечные. Это вопросы противостояния личности и власти, личности и коллектива, личности и церкви или религии. И поэтому поднять эти вопросы вот в один день во всех этих местах, это такая новая форма глобализации этого дискурса. Ну и вторая вещь, это вещь рациональная, помочь еще содержащимся под стражем девушкам. Необходимо и дальше отслеживать условия приведения приговора этим вот двум молодым женщинам. Поэтому чем больше интереса, но не вот такого вот абсолютно поверхностного интереса масс, а именно интеллигентного, интеллектуального и умного подхода к этому вопросу, тем больше вероятность того, что, ну, хотя бы они выйдут на свободу когда-нибудь быстро, целыми и невредимыми, это вот по меньшей мере. Ну, а еще лучше, если этот случай послужил бы нам всем поводом задуматься вот об этих вечных и очень важных вопросах. Влияние на политику России напрямую, естественно, это большая иллюзия. Никто, никакая из западных стран на это напрямую не способна. Но есть другие рычаги. Есть рычаги общественного контроля, есть рычаги экономических связей и определенного, ну вот как говорят на Западе, кондиционирования, например, экономического сотрудничества. Это очень актуально, например, для Германии, для Европейского Союза, поскольку мы являемся одним из основных, так сказать, партнеров, экономических партнеров, энергетических партнеров России. И поэтому, чем больше российскому руководству и российской судебной системе будет понятно, что эта тема постоянно муссируется, постоянно остается в умах и в средствах массовой информации западных, тем больше мы можем хоть что-то поменять, ну, или в этой системе, или конкретно в судьбе, может быть, надеюсь, вот этих вот молодых женщин.
Это был немецкий общественный деятель Сергей Лагодинский. Он говорил о планах устроить в декабре всемирные чтения в поддержку группы «Пусть Riot». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лефортовский суд Москвы признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела в отношении руководителей спецоперации в театральном центре на Дубровке в 2002 году. В Екатеринбурге в ходе обыска в реабилитационном центре фонда «Город без наркотиков» обнаружены несколько человек, которые заявили, что их удерживали против их воли, заявил Следственный комитет. Суд Москвы выдал санкцию на арест двух участников дагестанской свадьбы, устроивших стрельбу в центре города, на 5 суток. На Украине бывший майор управления госохраны Николай Мельниченко заявил о намерении передать Генеральной прокуратуре записи, относящиеся к убийству в 1996 году депутата Евгения Щербаня. Число жертв урагана Сэнди в странах Карибского бассейна на северо-востоке США и в Канаде превысило 140. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вот тема этой программы. Жаргон и нравы самарской подворотни. Порка по-английски. Воспоминания об английских школах. Европейские писатели о русской литературе. И рубрика «Мои любимые пластинки» с писательницей Оксаной Забушко. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, 21 час по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Басманный суд Москвы сегодня продлил до 6 марта срок ареста фигурантам дела о массовых беспорядках на Болотной площади, произошедших 6 мая, Денису Луцкевичу и Артему Савелову. Ранее арест продлили Николаю Кавказскому, а также Владимиру Акименкову, последнему, несмотря на заявление о том, что он слепнет в тюрьме. По поводу Акименкова, председателю Московского городского суда Егоровой с письмом обратилась писатель Людмила Улицкая. В интервью «Радио Свобода» Улицкая подтвердила готовность бороться за изменение меры пресечения для Владимира Акименкова. С Людмилой Улицкой беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Моя подруга Зоя Светова, она постоянно занимается тюремными всякими этими историями. И именно она мне рассказала об Акименкове, и она очень много там ходит сейчас во все эти туалеты следственным. Эта что-то история как-то меня особенно тронула, потому что парень совсем молодой, ему 23, что ли, года. Когда там на этой Болотной площади весь народ разбегался, потому что появились там ОМОНовцы, бойцы всякого рода, и он, будучи человеком слепым, просто практически не знал, куда бежать. Он дезориентирован был в пространстве. Его схватили именно потому, что он слепой. До 6 марта, по-моему, сейчас продлили ему пребывание в следственном изоляторе. И у него в следственном изоляторе стало резко падать зрение. Вот сейчас оно у него 10%, с каким процентом он туда попал, я не знаю, но совершенно явно, что он сейчас слепнет. Не так давно вышедший закон, как бы смягчающий жизнь арестованных людей, связан с тем, что дали разрешение выпускать людей, которые находятся в смертельном, уже предсмертельном состоянии, в последней стадии болезни какой-нибудь тяжелой. И там же, в этом списке, есть еще и слепые. Дело в том, что если они его продержат в следственном изоляторе еще пару месяцев, то он уже будет слепой. И в качестве слепого, возможно, они его и выпустят. Но все это, знаете, это абсолютная фантасмагория. Я решила написать, во-первых, судье, который будет сейчас рассматривать касаться. Но я написала письмо этой судье, которая будет рассматривать. Потому что одно уже рассмотрение было, оно было не в пользу этого парня. Письмо абсолютно как бы частного характера, оно не деловой документ, и его можно прочитать и бросить в корзинку, а может быть, она что-то услышит. Потому что, конечно, то, что происходит, это такая дегуманизация людей. И просто теряет совершенно человеческий облик. Я не понимаю, как это может происходить. Следующее письмо, которое я напишу, я сегодня уже получила адрес, это будет письмо человеку, который, строго говоря, сидит на том месте, на котором сидел когда-то доктор Федор Петрович Гаас. То есть он начальник медицинской службы тюремной. Вот ему я тоже напишу письмо, как раз я сегодня этим занималась. Это довольно трудная не делали ли это дело. Потому что все-таки уже просто взываешь не к закону и не к праву, а просто к какому-то остатку человеческого какого-то, не знаю, гуманизма, милосердия. Но в конце концов в каждом человеке что-то живое же есть.
Адвокат Акименкова сообщил нам, что вы готовы даже внести залог за это.
Я готова внести залог. Более того, я получила сегодня письмо от Григория Чехартишвили, что он готов тоже в этом принимать участие. Я же не знаю, какие там будут залоги. Сколько-то я могу, а там, я не знаю, если речь пойдет на миллионы, так я не смогу. История, конечно, ужасная, но хотя бы этого парня, который след нет, надо выключить.
Если ответы будут отрицательными, я сейчас, или вообще их не последует, я сейчас выступлю в качестве пессимиста.
Если ответы будут отрицательные или не последуют, то будет написано еще одно письмо уже в самый высокий адрес. Президент или премьер-министр.
Писатель Людмила Улицкая о своем намерении бороться за изменение меры пресечения для Владимира Акименкова. С Улицкой беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к международным новостям. Поговорим о предвыборной кампании в США, вышедшей на финишную прямую. Напомню, что выборы состоятся 6 ноября во вторник. После трехдневной передышки, вызванной ураганом Сэнди, обрушившимся на восточное побережье Соединенных Штатов, кандидаты, нынешний глава государства Барак Обама и республиканский претендент Митт Ромни, с удвоенной энергией вернулись к избирательной кампании, рассказывает Алан Давыдов.
За считанные дни до выборов каждая из сторон не только думает о победе, но и убеждена в ней. У нас математический расчет, у них миф, заявил в среду журналистам менеджер компании Обамы Джим Мессина. Он и его коллега по предвыборному штабу демократов Дэвид Аксельрод отвергают предположение о том, что новая порция видеороликов обоих кандидатов и новая серия их блиц-визитов в Штаты, которые, казалось бы, у них в кармане, свидетельствует о том, что сами кандидаты сомневаются в успехе. Так, Аксельрод поклялся своими сами, что у Обамы прочные позиции в ключевых штатах Миннесота, Мичиган и Пенсильвания. Тем временем все представители республиканского лагеря, имеющие отношение к опросам в колеблющихся штатах, повторяют, что полученные ими цифры в корне отличаются от результатов опросов, проводимых демократами и СМИ, и что эти данные свидетельствуют о значительном преимуществе Ромни. По их данным, респонденты невысоко оценивают деятельность Обамы на посту президента. Тем временем оба претендента на президентское кресло вступили в последнюю избирательную пятидневку. Сразу после посещения израненного ураганом штата Нью-Джерси, Барак Обама начал тур по четырем штатам с неопределившимся электоратом. Выступив в четверг в Висконсине, он призвал американцев объединиться перед лицом стихии, невзирая на партийные предпочтения. Президент добавил, что его оппонент Митт Ромни сполна использует свой талант коммивояжера, выставляя в выгодном свете старые, не оправдавшие себя подходы в управлении страной и выдавая их за обещаемые им перемены. Вернуть больше влияния крупнейшим банкам – это не перемены. Оставить миллионы людей без медицинской страховки – это не перемены. Новое 5-миллиардное сокращение налогов в пользу богатых – это не перемены. Перевод системы государственного медобслуживания пенсионеров на ваучерную основу – это такие перемены, которые нам не нужны. Затем Обама направился в штат Невада. Далее в его маршруте – Колорадо и Огайо. В свою очередь, Митт Ромни сделал 3 остановки в колеблющейся Виргинии. Он употребил свой сильнейший козырь – экономику, которая при Обаме продолжает оставаться вялой. Я знаю, что люди Обамы скандируют речевки «Еще 4 года». Наш же лозунг звучит так – «Еще 5 дней». Самым важным штатом для обоих кандидатов остается Огайо. Аналитики сходятся в том, что без победы в этом штате Митт Ромни практически теряет шансы на победу. Из 15 самых свежих опросов, проведенных в Огайо различными организациями, 13 указывают на лидерство Обамы.
Материал о предвыборной кампании в Соединенных Штатах подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». У нас обзор польской прессы. главный редактор газеты «Речь Посполита», которая в минувший вторник напечатала вызвавший скандал сенсационные материалы о следах взрывчатки на обломках разбившегося под Смоленском польского президентского самолета, заявила о готовности уйти в отставку. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
В сегодняшнем номере газеты «Речь Посполита» ее главный редактор Томаш Врублевский опубликовал заявление, в котором говорится, что он, заботясь о добром имени газеты, передает в руки издателя концерна «Преспублика» решение о своем дальнейшем нахождении на посту главного редактора. До момента принятия решения Врублевский ушел в отпуск, а его обязанности будет выполнять замредактора Анджей Таляга. Больше ничего, что касалось бы и ситуации Томаша Врублевского, и самой темы взрывчатки, в сегодняшнем номере одной из наиболее авторитетных польских газет нет. Между тем, эмоции, связанные с публикацией, в которой утверждалось, что на обломках самолета Ту-154, который с 96 пассажирами, в том числе и президентом Лехом Качинским на борту, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года, не стихают. По этому вопросу высказался даже президент Польши Бронислав Комаровский. Над тем, что случилось, нужно задуматься нам всем, и политикам, и журналистам. А может быть, в данном случае в обратной очередности, журналистам и политикам. Ведь если получается, что одна статья, в которой информация опирается на ошибочных тезисах, а редакция это признала, заявив о своей ошибке, становится причиной политического цунами, вызывает волну политической агрессии, обвинений, причем самых тяжких, в убийстве, преступлениях, которые якобы совершило польское государство, то это означает, что с нами всеми происходит что-то очень нехорошее.
То coś niesłychanie złego się z nami wszystkimi dzieje.
Президент Комаровский призвал также накануне дня поминовения усопших задуматься над тем, что в такой ситуации переживают семьи погибших в катастрофе под Смоленском.
Помыслить о том, что они переживают, когда слышат такого рода агрессивные выступления, шкодзонцы...
Стоит подумать над тем, что они переживают, слыша подобные агрессивные заявления, которые наносят урон имиджу Польши, отрицательно влияют на уровень доверия польских граждан своему государству, но и не позволяют нам всем спокойно задуматься над судьбами тех, кто ушел из этой жизни, в том числе и 96 жертв Смоленской катастрофы. Хочу сказать, что важно и то, что в польской политической жизни, но также и в средствах массовой информации, все меньше, к сожалению, ответственности за сказанное слово. Стоит задуматься, не перешли ли мы границу безответственности за слово, в данном случае так далеко, что это приносит вред нам всем. Это вопрос не только политической ответственности, но и моральной, а может и юридической.
Не только политическую, но также моральную, быть может, również и правную.
Между тем, эксперты в Польше размышляют над тем, как скандал вокруг публикации в газете «Речь Посполита» повлияет на рейтинги популярности основных политических сил. Профессор социологии Ядвига Станишки заявила, что речь может идти о провокации по отношению к лидеру крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярославу Качинскому. По ее мнению, с одной стороны, результатом публикации в газете стали несколько важных пресс-конференций, из которых поляки узнали новые детали следствия. Например, то, что понадобилось аж 2 года для того, чтобы россияне позволили польским специалистам провести пиротехнические исследования обломков президентского самолета. И это плюс для оппозиции. С другой стороны, о чем неофициально говорят депутаты парламентской фракции «Права и справедливости», сразу же после публикации в газете было принято решение комментировать ее как можно более сдержанно. Ведь в последние месяцы эта оппозиционная партия сделала много, чтобы освободиться от имиджа так называемой «Смоленской партии». По ее инициативе прошли заседания экспертов по ряду важных социально-экономических проблем. Однако, по словам оппозиционных политиков, Ярослав Качинский не смог сдержать эмоции и в результате сделал ряд резких заявлений, потребовал немедленной отставки правительства, обвинил прокуратуру в сокрытии важных документов. Но речь идет прежде всего о том, что Качинский назвал случившееся под Смоленском убийством.
Жандамы демиссии зонду Дональда Туска.
Мы требуем отставки правительства Дональда Туска. Не могут в Польше править люди, которые 30 месяцев скрывали доказательства этого, прямо скажем, страшного преступления. Я не буду сейчас точно описывать, как все это делалось. Напомню лишь, что наша уверенность в том, что речь идет о преступлении, опирается не только на опубликованных сегодня фактах, которые уже некоторые всячески стараются оспорить, что иногда выглядит даже смешным. Сказал Ярослав Качинский. Так или иначе, но после публикации газеты «Речь Посполита» даже ее главный конкурент на рынке печатных изданий, газета «Выборча», опубликовала сегодня текст известной журналистки Моники Олейник, которая, среди прочего, призывает создать международную комиссию по расследованию причин катастрофы под Смоленском. А это как раз то, чего добивается оппозиция во главе с Ярославом Качинским и что всячески критиковали все это время либералы и посткоммунисты. Алексей Дзиковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве Половина седьмого вечера. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лефортовский суд Москвы признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела в отношении руководителей спецоперации в театральном центре на Дубровке в 2002 году. В Екатеринбурге в ходе обыска в реабилитационном центре фонда «Город без наркотиков» обнаружены несколько человек, которые заявили, что их удерживают против их воли, заявил Следственный комитет. Суд в Москве выдал санкцию на арест двух участников дагестанской свадьбы, устроивших стрельбу в центре города. Они арестованы на 5 суток. На Украине бывший майор управления госохраны Николай Мельниченко заявил о намерении передать Генпрокуратуре записи, относящиеся к убийству в 1996 году депутата Евгения Щербаня. Число жертв урагана Сэнди в странах Карибского бассейна, а также на северо-востоке США и в Канаде превысило 140. В США в последний этап президентской кампании главные соперники Барак Обама и Митт Ромни в ближайшие дни проведут встречи и митинги в колеблющихся штатах Огайо, Колорадо, Айова, Флорида, Нью-Гэмпшир, Висконсин. Один из секретных агентов охраны президента США Барака Обамы, по всей вероятности, покончил жизнь самоубийством. Как сообщают агентство Reuters Associated Press со ссылкой на свои источники, агент Рафаэль Приетта находился некоторое время под следствием в связи с подозрениями в связях с иностранным гражданином. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. В открытии программы разговор о том, что Следственный комитет России отрицает факт того, что узник Болотный Владимир Акименков слепнет в заключении. Почему власти отказываются изменить меру пресечения больному арестанту, об этом я говорю с писателем Людмилой Улицкой, которая обратилась сегодня к московскому судье с просьбой о изменении меры пресечения Владимиру Акименкову. В Тбилиси обсуждают пути восстановления отношений с Россией после смены власти в правительстве страны. Немного по-другому грузинская дипломатия смотрит на то, как можно наладить отношения с Москвой. Я беседовал на эту тему с назначенным только что премьер-министром Бединой Иванишвили специальным представителем по отношениям с Российской Федерацией, дипломатом Зурабом Абашидзе. Он в свое время возглавлял посольство Грузии в Москве и сейчас вот вновь направляется на дипломатическую работу. Давайте послушаем фрагмент беседы. Вы считаете события августа 2008 года оккупацией грузинских территорий?
Ну, как бы я ни считал, принят закон об оккупации. Оккупация считает вся международная общественность, за исключением 2-3 стран. Этот термин зафиксирован во многих международных документах, так что это реальность.
Как вы представляете себе возобновление политических или неполитических контактов с российскими представителями сейчас?
Ну, я назначен для того, чтобы попытаться наладить политический диалог. Безусловно, женевский формат должен быть сохранен. Речь идет сейчас о новом независимом формате для того, чтобы попытаться обсудить более широкий круг вопросов, начиная с вопросов безопасности, региональных тем, экономики, торговых связей, ну и так далее и тому подобное. Мы сделали вот такой конкретный шаг. Об этом решении в Москве, наверное, уже знают. Специальное сообщение будет направлено по дипломатическим каналам, так что сейчас мы ожидаем реакцию с российской стороны.
Верно ли я вас понимаю, что вопрос статуса Южной Осетии и Абхазии не будет обсуждаться?
Ну, вопрос стоит так. Мы еще точно не знаем, начнется ли этот диалог. Все зависит, я повторяю, от желания и политической воли с российской стороны. Если такой диалог и такой формат будет создан, на каком-то этапе, безусловно, эти вопросы будут обсуждаться, поскольку это кардинальные вопросы в наших взаимоотношениях. На каком этапе, я сейчас затрудняюсь все равно ответить. Иллюзий не питаем и не думаем, что результаты ощутимые сразу наступят. Ситуация почти что тупиковая в таком правовом отношении из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. Надо искать выходы из этого тупика.
Специальный представитель по отношениям с Российской Федерацией, премьер-министр Грузии Бедзин Иванишвили Зураб Абашидзе. Полностью это интервью в итоговом выпуске программы «Время свободы». Представлю еще несколько тем, которых нет, Валентин, в вашей программе. Это развитие политических событий на Украине, взгляд писателей, даже двух писателей. Наш коллега Игорь Померанцев беседовал о поствыборной Украине с известным украинским прозаиком Юрием Андруховичем. Кстати, он сторонник и в свое время выдвигал идею о разделении Украины на Восток и Запад. Сейчас он, не желая ссориться с Украинским уголовным кодексом, тем не менее говорит о том, какую опасность представляет для украинской нации раскол страны на несколько разнонаправленных политических регионов. Вот таков набор главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который открою, как обычно, вылетим 20 часов 5 минут.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Как вы слышали в новостях, в помещениях Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» в течение всего дня шли обыски. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Обыски в помещениях фонда начались рано утром в пятницу. Полицейские в масках и с собаками приехали в особняк организации на улице Белинского, в квартиру одного из руководителей фонда и в реабилитационный центр в районе Изоплита. Мероприятия проходили в рамках расследования уголовных дел о побоях, незаконном удержании и гибели пациентки реабилитационного центра. Впрочем, основатель фонда Евгений Ройзман уверен, что истинной причиной проблемы в организации стал губернатор Евгений Куйвышев.
Что ищут, непонятно, понимают, что все равно ничего не найдут, бессмысленные совершенно обыски. Так демонстрируют силу заказчик Куйвышев. Задача уничтожить фонд. Но если мы работаем здесь 14-й год, и нас не могли уничтожить, понятно, устоим как-то.
В полиции и Следственном комитете происходящее комментируют гораздо менее эмоционально. В течение всего дня силовики сообщали, что ищут необходимые доказательства, а также наркотики и оружие. Найдены ли какие-либо улики, пока неизвестно. Зато были обнаружены люди, которые заявили о том, что их удерживали сотрудники фонда «Город без наркотиков». Об этом нам рассказал начальник отдела по борьбе с оргпреступностью ГУВД области Константин Строганов.
Там двух мужчин, вот, один из которых утверждает то, что он не употреблял ни наркотиков, ни алкоголя, освободился из тюрьмы, не смог доехать до Тавды, потому что не было денег. Ночевал на стадионе. Якобы какие-то лица со стадиона позвонили в фонд «Город без наркотиков», сказали, что он там наркоман лежит и тому подобное. Приехала группа фонда и забрали его в реабилитационный центр. Это было летом. Вот до настоящего момента он находился. Это не то, что там просто находился, а заставляли его там носки и трусы и майки стирать и тому подобное.
Ситуацию вокруг фонда «Город без наркотиков» бурно обсуждают в сети. Многие пользователи выражают Евгению Ройзману свою поддержку. Не остался в стороне известный музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. По его словам, Евгению Ройзману и губернатору Евгению Куйвышеву необходимо лично решить возникший конфликт.
Здесь речь идет о моем городе, о среде питания, в которой я живу, и поэтому мне показалось, что я, ну, имею право, как житель этого города, высказать свое мнение. Никого не оскорбляет, мне кажется, это письмо, никого не обижает. Вот моя точка зрения, как это выглядит со стороны. Я не знаком с нашим губернатором, а Ройзман я знаю давно. Он не жулик, не бандит, не криминальный элемент. Куйвышев должен встретиться с Ройзманом один на один, вдвоем, все друг другу сказать, высказать, кому что не нравится, у кого какие претензии, абсолютно по-мужски, и прекратить это безобразие.
Добавлю, что вице-президента фонда «Город без наркотиков» Евгения Маленкина объявили в федеральный розыск. В настоящее время его нет в городе. Ранее он заявлял, что отправляется в отпуск. Ну а в администрации губернатора Евгения Куйвышева возникшую ситуацию пока официально не комментируют. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры наблюдают за очередной кампанией против Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» и его руководителя Евгения Ройзмана. Сегодня в фонде прошли обыски. Как сообщают очевидцы, полиция искала наркотики. пишет ЖЖ-пользовательница Марина Зен.
Пресса пишет веселые вещи. Пригнали кинолога с собакой, чтобы найти наркотики. Но наркотиков там не найдут, сообщает издание «Вечерние ведомости». Почему? Потому что фигуранты дела заранее подготовились. Вот так и живем, как написано. То ли он украл, то ли у него украли, но дело тут явно нечистое. Так что если вдруг у кого-то из нас при обыске ничего не найдут, то это не потому, что мы безвинные и чисты, а потому что коварны и хитры.
По мнению ЖЖ-юзера Тарзер, конфликт вызван конкуренцией антинаркотических проектов.
Обыски в фонде Ройзмана, как водится, абсолютно случайно совпали с массированной рекламой государственного фонда «Россия без наркотиков». Дорогая полиграфия, редкость на подъездных счетах объявлений. Но к чему экономить бюджетные деньги во имя благой цели спасти российский народ от наркомании? Ни к чему. Глянцевая, самоклеящаяся бумага, телефоны, адреса, явки. Это ничего, что Ройзман борется не столько с последствиями, сколько с причинами и источниками наркомании. Обыски и аресты идут как раз по медицинской части, переквалифицируемой в уголовную. И освещают СМИ не деятельность фонда, а показания наркоманов, готовых за дозу воскресить Гитлера, отдав ему на воспитание своих детей. Мелочи это. Главное, что написано на счетах борцов, идущих на смену. Наркомания непобедима, бюджет неделим. Эта музыка будет вечной. Вот как раз сейчас меняют батарейки.
Музыкант группы «Чайф» Владимир Шахрин полагает, что проблему фонда можно решить на личной встрече губернатора и Ройзмана. Его письмо публикует в ЖЖ другой член ЧАЙФа Володя Бегунов.
Все в курсе, что существует проблема, и тысячи людей втянуты в эту кутерьму. Я лично не знаком с губернатором Куйвашовым, и поэтому не могу сказать про него ничего плохого или хорошего. Вот Ройзмана я знаю, и давно. Про фонд «Город без наркотиков» очень даже в курсе. Мне Куйвашов видится фигурой цельной и сильной. И работы у него не позавидуешь. Океан безбрежной работы у губернатора Свердловской области. И у прокуратуры, и у следственных органов, и у полиции работы в области не в проворот. И фонду ГБН есть чем заняться. И у Ройзмана научная работа по истории Урала недописана. И с музеем есть проблемы. Евгений Владимирович, очень вас прошу, встретьтесь один на один и выскажите друг другу все претензии. Выслушайте друг друга, глядя в глаза, и сделайте выводы из своих ощущений, а не из тех, которые вам преподносит ваше окружение.
В англоязычной блогосфере широко обсуждается слияние двух книжных гигантов – издательства Random House и издательства Penguin. Первый был основан в 1927 году в США, и его основатели Беннет Серф и Дональд Клопфер объясняли название «Random» – «случайный» тем, что действительно собирались время от времени издавать случайные книги. Контора по публикации случайных книг со временем превратилась в крупнейшее в мире неспециализированное издательство. «Пингвин», основанный в 1935 году в Великобритании, завоевал книжный мир, впервые в истории предложив дешевые издания серьезной литературы. Шара Моррис пишет в Твиттере.
«Random House и Penguin Publishers договариваются о слиянии. Умоляю, пожалуйста, назовите новую компанию «Случайный пингвин».
Эмили Роудс в блогах «Spectator» позволила себе слегка поностальгировать об уходящем «Пингвине».
Маркус Доул, генеральный директор Random House, должно быть, долго искал, что книголюб может ценить больше Kindle, и нашел единственный верный ответ – конечно, Пингвина. Люди покупают не только книжки, но и кружки, сумки, открытки и даже шезлонги, облаченные в пингвиновские ливреи.
Причина слияния ясна всем. Книгоиздатели пытаются противостоять цифровым гигантам – компаниям Amazon, Google, Apple. Но даже объединенный случайный пингвин, стоимость которого оценивается в 2,5 миллиарда фунтов, будет равняться всего 6% Amazon, 8% Google и 2% Apple. Предположение, что Amazon прислушается к мнению такого объединенного издательства и откажется от своей грабительской политики в отношении производителей книжного контента, кажется безосновательным. Как отмечает Джек Шейфер в своем блоге на сайте Reuters, слияние двух издательств еще раз указывает на конец книжной культуры, в той форме, в какой ее знали в последние 100 лет.
Никто не думает, что издательства исчезнут, особенно если учитывать распространенность электронных книг и легкость обращения с ними. Однако долгосрочную перспективу блестящей не назовешь. Книгоиздание хандрит и стагнирует. Год назад Ассоциация американских издателей объявила, что в 2010 году было продано на 4,1% книг больше, чем в 2008. Удавиться можно от такого роста. Считается, что влияние Penguin и Random House создаст новые рычаги влияния в ценовых битвах с Амазоном и прочими. Не хочу преуменьшать важность этих битв, но каков бы ни был их исход, Penguin Random House все равно останется доживающим последние дни предприятием. Это 18 век, с удивлением взирающий на мир из-под роскошного кожаного переплета. Против издателей играют крапленными картами. У них нет собственных каналов распространения. Магазины им не принадлежат. Никаких патентов на технологии у них не предвидится. Новые продукты они изобретать не умеют, а рыночная цена их брендов падает. И плюс к тому, их самый важный актив – писатели – остаются свободными агентами и по существу им не принадлежат.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лефортовский суд Москвы признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя спецоперации в театральном центре на Дубровке в 2002 году. В Екатеринбурге в ходе обыска в реабилитационном центре фонда «Город без наркотиков» обнаружены несколько человек, которые заявили, что их удерживают против их воли, заявил Следственный комитет. Суд в Москве выдал санкцию на арест двух участников дагестанской свадьбы, устроивших стрельбу в центре города. Они арестованы на 5 суток. На Украине бывший майор управления госохраны Николай Мельниченко заявил о намерении передать Генеральной прокуратуре записи, относящиеся к убийству в 1996 году депутата Евгения Щербаня.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Последствия урагана Сэнди все еще ощущают миллионы американцев.
Комментарии экспертов.
Техас и Айова не пускают к себе наблюдателей ОБСЕ.
Право автора.
Политолог Сергей Жаворонков. Гудкову со «Справедливой России» не по дороге.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Первый полномасштабный мониторинг российских вузов принес неожиданные результаты. Например, Российский государственный гуманитарный университет, куда абитуриенты стремятся попасть наравне с Московским университетом и Высшей школой экономики, оказался в числе неэффективных. А, например, в Курской области, как оказалось, все вузы одинаково хороши. Подробнее о критериях оценок и о перспективах неэффективных вузов слушайте в материале Тамары Лиленковой.
Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с Союзом ректоров и другими заинтересованными лицами, выполняя наказ президента страны, разработало список критериев, по которым и была оценена эффективность вузов. Всего таких критериев 50, но наиболее показательные, по мнению чиновников, 5. Если коротко, средний балл ЕГЭ студентов, количество иностранных студентов, научно-исследовательская и финансово-экономическая деятельность, а также инфраструктура. Мониторинг длился 1 месяц. Результаты вчера вечером были опубликованы на сайте министерства. А сегодня заместитель министра Александр Климов отвечал на вопросы журналистов. Я задала ему свои.
Вообще эффективность вуза, наверное, еще оценивается по качеству подготовки специалистов. То есть вот то, что на выходе. Вот трудоустройство, да, студентов, выпускников вузов. Это же показатель, да, эффективности вуза. Работает, не работает по специалисту.
Да, мы это, безусловно, будем учитывать в ходе дискуссии на рабочих группах. Но пока у нас абсолютно достоверных сведений о трудоустройстве не имеется, таких механизмов, поэтому в перечне показателей и 50, и тех 5 есть только те показатели, которые мы абсолютно достоверно и гарантированно можем определить и подтвердить. В ходе дискуссии на рабочих группах с регионами, с представителями ФАИВов, безусловно, будет учитываться информация о трудоустройстве, которую мы имеем.
И второй вопрос, там есть отчасти критерии, которые приняты в международном опыте, это не совсем российская история. Допустим, число иностранных студентов.
Те 50 показателей, которые утверждены Министерством образования, они охватывают весь спектр деятельности, направлений деятельности высших учебных заведений. В зависимости от того, какую управленческую задачу мы решаем, мы можем из этого перечня 50 показателей выбирать те показатели, которые являются адекватными той управленческой задаче, которую мы хотим решать. В данном случае речь шла о выполнении указа и поручений правительства по выделению группы вузов и филиалов, имеющих признаки неэффективности, и в дальнейшем выделение группы вузов и филиалов, которые попадут в программу поддержки. Мы допускаем, что есть специфика деятельности и стратегии тех или иных вузов, но не по пяти же показателям.
Ну, известно, что, допустим, по некоторым параметрам, которые наиболее очевидны, технические вузы, они как раз проигрывают, потому что ЕГЭ, вот инженерный, однако это приоритет государственный. Вот как с этим вы справлялись, составляя этот рейтинг?
Я могу сказать следующее. Если вы внимательно изучите результаты первого этапа мониторинга, то увидите, что у технических вузов немного проблем с этим. То есть технические вузы в целом показали хороший результат.
В том числе по ЕГЭ вступительному.
Ну, у кого-то были хуже результаты по ЕГЭ, но у технических вузов хорошая наука. И они много работ выполняют по заказу промышленности. Поэтому один хуже показатель, другой лучше. Но в целом картина по техническим вузам мы считаем стабильная, не вызывающая каких-то серьезных опасений.
Значит ли, что, возможно, неэффективные, ну, условно пока неэффективные вузы, они получат меньшее количество мест, да, ну, такая вот прямая зависть. И таким образом действительно сократится количество вузов, поскольку, с одной стороны, репутационно, ну, они уже как бы скомпрометированы, и плюс ко всему они лишатся тех бюджетных мест, которые могли бы им помочь выжить дальше.
Там будут учитываться разные факторы, но один из серьезных факторов – это результаты мониторинга. Вы совершенно правы, результаты мониторинга будут учитываться при распределении контрольных цифр приема на следующий учебный год.
Интересно, что самый большой процент неэффективных вузов оказался среди педагогических университетов. Из 42 проверенных вузов 30 были признаны неэффективными. Прокомментировать этот факт я попросила профессора Московского государственного педагогического университета, члена инициативной группы сотрудников и студентов Елену Галкину.
Если посмотреть на общие итоги проверки, по результатам которой составлялся этот список, такого показателя нет ни по каким другим вузам, ни по сельскохозяйственным, где примерно половина на половину оказалось, ни по техническим, тем более, где вообще все хорошо, вроде бы как. Каковы критерии вообще эффективности, согласно этому документу? Во-первых, да, это средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ. Мы знаем, что сейчас демографическая яма, и количество бюджетных мест в вузах практически сравнялось с количеством, так сказать, желающих в них поступить. И если мы посмотрим на то, с каким баллом принимаются технические высшие учебные заведения, то увидим, что по сравнению, например, с МПГУ, разницы там нет по-настоящему. Вот у нас есть факультеты, где огромный конкурс. Факультеты иностранных языков, и социологические факультеты, исторические и так далее.
Каких последствий вы ждете для своего вуза от публикации такого рода сведений?
Я не знаю, потому что, во-первых, мы, естественно, несколько шокированы этим результатом, тем более, что наш вуз недавно участвовали в большой инновационной программе, недавно же нам присвоен статус культурного наследия, именно как учебному заведению. Что будет в дальнейшем, не знаю.
Надо полагать, что недоумение Елены Галкиной сегодня разделяют студенты и преподаватели большинства вузов, оказавшихся в числе неэффективных. Впрочем, как объяснил заместитель министра образования, это всего лишь первый этап. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». И завершим, точнее, этот информационный час новостями экономики. В эти выходные в Мексике пройдет очередная встреча министров финансов и руководителей центральных банков стран Большой Двадцатки. Среди важнейших вопросов повестки – новые, более жесткие нормативы регулирования деятельности банков, известные как «Базель-3». Их поэтапное внедрение должно начаться с января. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», подготовленном Сергеем Сининским.
Участниками Базельского комитета Международного банковского регулирования – созданного в 1974 году, являются сегодня 27 стран мира, включая все страны Большой Двадцатки. Ныне действующее соглашение, известное как «Базель-2», появилось сравнительно недавно, в 2004 году. Его нормативы достаточности собственного капитала банков были внедрены в Японии в 2007 году, в Европейском Союзе в 2008, в Соединенных Штатах в 2009 году. Однако мировой финансовый кризис резко ускорил появление нового соглашения, которое было предварительно согласовано в сентябре 2010 года. Одно из главных его положений – действующие нормативы достаточности собственного капитала банков, предусмотренные соглашением Базель-2, в течение ближайших 6 лет, с 2013 по 2018 год, должны быть повышены более чем втрое, включая создание банками дополнительных антикризисных резервов. Кроме того, впервые эти нормативы перестают быть просто рекомендациями отдельным странам и превращаются в жесткие требования к ним. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Положительная сторона Базеля 3 именно в том, что вместо рекомендаций вводятся нормативы. Базель 2 состоял из структуры, как они их называли, пилястр первый и пилястр второй. Пилястр первый говорил, вот, необходимо соблюдать условия по предусмотрению рисков. А пилястр второй давал рекомендации, не обязательные нормативы, а рекомендации. Но это регулятивные органы каждой страны могут рекомендовать банкам как некое идеальное положение. Так вот, это все ушло в историю. Теперь Базель 3 устанавливает обязательные нормативы, которые имеют юридическую силу, и центральные банки всех стран наделены полномочиями и даже обязательствами следить за банками и наказывать банки, если они не соблюдают эти нормативы.
Выполнение требований соглашения Базель 3 по-разному отразится на банках западных стран, учитывая различия в самой организации национальных банковских систем. Например, банки континентальной Европы в целом капитализированы в значительно меньшей степени, чем британские или американские, отмечают европейские же эксперты. Поэтому европейским банкам теперь, чтобы соответствовать требованиям соглашения Базель-3, потребуется наращивать капитал в большей степени. Этим отчасти объясняется позиция, например, Германии, настаивавшей как на меньшем ужесточении нынешних нормативов устойчивости банка, так и на более продолжительном переходном периоде внедрения этих нормативов. Из Франкфурта сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank Николас Хайнен.
Дело в том, что европейская и особенно немецкая банковская система сильно отличается от американской, англосаксонской. В Германии много так называемых товарищеских или общественных банков, например, системы Sparkasse или Volksbank. У них совсем другая банковская структура, иная философия бизнеса. В этом и кроется главная причина, почему им необходим более длительный переходный период, чтобы соответствовать всем жестким требованиям соглашения Базель-3. Спору нет, немецким банкам, особенно этим, придется очень нелегко. Ведь требование увеличить собственный капитал сопряжено для них с определенным риском того, что их привычные банковские функции будут в определенной мере ограничены. Я не исключаю, что в течение переходного периода в банковском секторе Европы произойдет некий естественный отбор, и им предстоит весьма нелегкий период.
Оба международных соглашения, и действующая Базель-2, и новая Базель-3, как и первая из них, Базель-1, которую начали внедрять в 1992 году, подразумевает правила регулирования именно банковского сектора тех или иных стран. Однако за последние 10-15 лет в мире стремительно расширялась фактически параллельная система, представленная многочисленными небанковскими финансовыми компаниями, напоминает Михаил Бернштам.
Это все так называемые небанковские финансовые учреждения. Сюда входят инвестиционные банки, хедж-фонды, взаимные денежные фонды и страховые компании, которые являются очень крупными игроками финансового рынка, и финансовые подразделения крупных промышленных корпораций. И эта параллельная банковская система уже занимает половину всех активов, которые существуют в Соединенных Штатах, в меньшей степени, примерно от четверти до трети в Западной Европе. И именно она, а не традиционные банки, в значительной степени создали тот кризис, который возник в 2007 году и развился в 2008 году. И Базель 3 на них не распространяется, поэтому основная проблема финансового кризиса последнего лет, она не решена, и Базель 3 ее не касается.
Год назад на предпоследнем саммите стран Большой Двадцатки в Каннах был согласован перечень из 29 крупных международных банков, 17 в Европе, 8 в США и 4 в странах Азии, которым было предписано нарастить собственный капитал в течение ближайших 4 лет, причем до уровней, значительно превышающих требования нового соглашения «Базель-3». Нынешняя встреча руководителей финансовых ведомств стран «Большой двадцатки» – последняя перед запланированным на январь будущего года началом внедрения новых нормативов для банков. Хотя разногласий по ним намного меньше не стало. В частности, США и Великобритания считают новую систему чрезмерно сложной. Ряд европейских стран призывают к ее доработке, тогда как Канада, например, готова настаивать на внедрении новых требований в согласованные ранее сроки. Однако, судя по многочисленным сообщениям последних дней, мало кто ожидает от нынешней встречи какого-либо продвижения в этом направлении. Более того, уже известно, что на встречу в Мексике не приедут ни руководитель Европейского центрального банка, ни министр финансов Соединенных Штатов.
Очередной выпуск «Экономической панорамы», подготовленный Сергеем Синицким, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение этого часа с вами был Валентин Барышников, со мной работала продюсер Наталья Герман. Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Так что оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте свободанews.ру.